говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы завершаем рассказ о книге воспоминаний Александры Ворониной «В тени Квислинга», вышедшей в издательстве Гуверовского института в Соединенных Штатах. Книга опубликована на английском языке и пока не издана в России. Шестнадцатилетняя Ася Воронина, подрабатывающая телефонисткой, встречает 35-летнего офицера норвежского генерального штаба Видкуна Квислинга, приехавшего в Советскую Россию в рамках миссии Фритьофа Нансена по оказанию помощи голодающим. Сегодня имя Квислинга ассоциируется только со Второй мировой войной, стало синонимом предательства, однако мы говорим о событиях, произошедших за два десятилетия до того, как он возглавил марионеточное правительство Норвегии, а затем был расстрелян как предатель. В передаче, которая звучала на прошлой неделе, мы оставили наших героев в 1922 году на Харьковской улице, когда Видкун Квислинг предложил Александре руку и сердце. Вечером в тот же день он вызвал ее на серьезный разговор.
«Мы отправились на наше любимое место, к обрыву. Надо обсудить все подробности, где и как мы поженимся, когда уедем и множество других серьезных вещей», — сказал Видкун. Он прижался сжатыми губами к моей щеке. Так скорее целуют кошку или собачку, от которой боятся чем-то заразиться. Мне это показалось странноватым, но я решила, что, может быть, это заграничный обычай, какой-нибудь галантный ритуал. Он сжал мои руки и произнес с укором, взглянув на указательный палец. А этот ноготок стоило бы почистить. Обомлев, я посмотрела на темную линию, которая оставила у меня на пальце лента от пишущей машинки. Неужели Видкун до сих пор не понял, в каких унизительных и примитивных условиях мы вынуждены существовать и как трудно нам поддерживать респектабельный вид, в то время, когда и выжить-то очень сложно? И неужели он не мог выбрать более подходящий момент для такого упрека?
Асю не покидают сомнений, все же она принимает предложение своего норвежского друга.
«Я всегда испытывала к Видкуну теплые чувства. Теперь, когда я обдумывала новую и многообещающую жизнь, которую он мне предложил, во мне росла уверенность, что он заботится обо мне и желает мне счастья. Помню, я подумала: «Боже мой, да я действительно влюблена, я люблю его».
Квислинг выяснил, что возраст Александры не мешает браку. 20 августа 22 года ей исполнится 17. На следующий день, 21 августа, они отправляются в ЗАГС. Ася прощается с подругами, мама дает ей с собой книгу «Малаховец. Подарок молодым хозяйкам» и набор серебряных ложек и вилок. Прочие семейные ценности остались в Крыму или были обменены на продукты на черном рынке. В Москву Ася отправляется одна, муж должен нагнать ее позже.
«Видкун дал мне билет и немножко денег, а потом пожал руку на прощание. Позднее он объяснил, что ему всегда было отвратительно смотреть на то, как русские, особенно мужчины, обнимаются и целуются при встрече или расставании. Он считал это неприличным и никогда не позволял никому, даже собственной матери, прикасаться к нему на людях».
Видкун приезжает в Москву, и они с Александрой подтверждают брак в норвежской миссии.
«Выходя из здания норвежской миссии в мертвом переулке, я чувствовала себя совершенно другим человеком. Теперь я была госпожой Квислинг, замужней дамой и подданной моего нового короля. Все во мне ликовало».
В Москве молодожены останавливаются в отеле «Совой».
«У меня дико болела голова, и оба мы страшно устали, но ни Видкун, ни я не торопились вернуться в номер. Думаю, мы боялись остаться наедине. Видкун предложил: «Ложись в постель, а я буду спать здесь, в алькове». Человеку такого роста на диванчике было не уместиться. И я сказала: «Может быть, наоборот, я тут, а ты в спальне?» «Нет, боже упаси, ложись в спальне, а я устроюсь здесь». Теперь, вспоминая эту сцену, я думаю, что он, пасторский сын, не считал наш гражданский брак подлинным, пока он не освящен в церкви. К тому же я уверена, что у Видкуна, несмотря на его возраст, опыт физических отношений был не больше, чем у меня. Мы оба с облегчением отложили испытание.
Церковное бракосочетание было решено провести в Риге. Наслаждаться новой жизнью Асе мешало недомогание. В дороге она чувствовала себя все хуже и хуже.
«Временами, когда приступы были такими сильными, что я не могла скрыть их от Видкуна, он пытался помочь мне на свой манер. Он убеждал меня, что все наши болезни и проблемы воображаемы, и следует излечиваться самовнушением. Он объяснил, что если я буду повторять фразу «каждый день я чувствую себя все лучше и лучше», я на самом деле почувствую себя лучше. Эта система оказалась не очень эффективным средством. Главная боль и слабость превратили поездку в кошмар.
Несмотря на то, что Александре было не до путевых впечатлений, потом уже в Норвегии врач обнаружил, что она больна гепатитом, пересечение советско-финской границы осталось у нее в памяти, опыт, знакомый многим путешественникам.
Последние годы моей жизни были таким кошмаром, что порой я не могла отличить сон от яви. Представьте, что такое внезапно проснуться и увидеть вокруг чудесный мир детства. Прямые чистые тропинки возле вокзала Финляндии были посыпаны песком, точно как когда-то у нас дома. Ухоженные аккуратные клумбы, цветы на окнах таможни. И весь мир полон такой радости, словно солнце только что пробилось из-за туч, хотя погода была точно такой же, как на последней грязной и мрачной русской станции, где небо выглядело как вода, затянутая пленкой нефти. Помню, я подумала в этот момент: «Милый боженька, как я люблю Виткуна, ведь он такой чудесный».
Из Риги, где прошло церковное бракосочетание, молодожены направились в Стокгольм, оттуда в Осло, тогда город назывался Христиани. Ася чувствовала себя так плохо, что не могла наслаждаться красотами города, которые демонстрировал ей Квислинг. Когда она опрометчиво заметила, что гранд-отель, где они остановились, кажется им мрачным, Виткун вспылил.
«Тебе не нравится?» Он внезапно потерял над собой контроль. «Ты приехала бог знает откуда, из убогой грязной страны, и говоришь, что тебе тут что-то не нравится?» Мне пришлось напомнить ему, что и мы, русские, тоже раньше знали комфорт, безопасность и гигиену. «Нет, у вас никогда не было приличной жизни. Я был в России в самом начале революции и видел точно такие же трущобы, убогие дома, грязные дворы. Все было так, как сейчас». «Просто не понимаю, как ты можешь критиковать великолепную западную культуру?» Это была наша первая и, насколько я помню, единственная серьезная размолвка.
Впрочем, Асе действительно все нравилось в Норвегии. Она была в восторге от новой квартиры, которую приобрел ее муж, а его многочисленные родственники приняли ее радушно.
«Я вызывала всеобщее любопытство». Всех удивило, что серьезный человек, считавшийся чуть ли не национальным героем из-за той работы, которую он делал в России, но никогда не обращавший внимания на женщин, привез домой столь юную жену. Меня повсюду приглашали, и я с удовольствием ходила в гости, чувствуя, что я всем нравлюсь. Приближалось Рождество. Я ожидала праздников с радостным нетерпением. К тому же крепла моя уверенность, что у меня будет ребенок. Наконец я решила поделиться новостью с мужем. Но он неожиданно огорчился и сказал, что надеется, что я ошиблась. «Ты слишком молода и неопытна, чтобы обзаводиться ребенком», — объяснил Виткун.
Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовлен по книге воспоминаний Александры Ворониной «В тени Квислинга». Голод на Украине не отступал. В декабре 22 года Фритьёф Нансен получил Нобелевскую премию мира. Премиальные деньги он передал на помощь Украине. Виткун Квислинг сетовал на то, что его собственная роль в спасении голодающих не стала широко известна, и даже винил в этом Нансена. Служба в генеральном штабе не сулила карьерного взлета, о котором он мечтал. Предложение Нансена вернуться в Россию поступило очень кстати, и Виткун принял его без колебаний. В феврале 23 года Квислинг и его беременная жена через Берлин и Москву направляются в Харьков. По дороге они встречают возвращающегося из эмиграции Алексея Толстого. В Москве Александру ждет удар.
Виткун сказал, что мы останемся в Москве на неделю, а потом объявил, что он назначил мне встречу с врачом. Тоном нетерпящим возражений он пояснил, что я не должна рожать в России, поскольку мы не сможем заботиться о ребенке в убогих и примитивных местных условиях. Доктор осмотрит меня и решит, можно ли прервать мою беременность безболезненно и без риска для здоровья. Я слушала его и понимала, что он все давно распланировал, и спорить с ним бессмысленно. Виткун привел меня во второсортную частную клинику, где мне пришлось подвергнуться непривычному и крайне унизительному осмотру. Затем пришла пора делать операцию. Все во мне кричало «нет, нет», но от потрясения я чувствовала себя беспомощной. Сквозь туман наркоза я слышала, как сестра говорит кому-то: «Здоровая девочка». Эта процедура оставила меня физически изувеченной до конца жизни. В моем сознании она стала связанной с давнишним воспоминанием о двух служанках в пансионе, так повлиявшим на мое восприятие сексуальных отношений. Но куда большим было влияние этого низкого опыта на мою отягощенную виной душу.
Из Москвы Александр и Квислинг отправились в Харьков. Поселились они в том же здании ПУМГОЛа, где когда-то познакомились.
У меня было странное чувство от этого возвращения в дом, где совсем недавно я работала телефонисткой. Теперь я стала привилегированной иностранкой, защищенной норвежским паспортом от российских неурядиц. Поразительной была сама возможность поселиться на верхнем этаже, в той части здания, куда допускались только иностранцы. За месяцы, проведенные за границей, я успела позабыть ужасные перемены, принесенные войной и революцией. Теперь, когда я вошла в свой старый дом, я буквально застыла на месте, почувствовав тяжелый запах, запах нужды, грязи и безнадежности. Когда я слушала рассказ моей несчастной матери, живущей в жалкой комнатенке, жалость и стыд охватили меня. Стыд от того, что я кичила своим беспечным существованием в упорядоченном западном мире. Я успела позабыть, какой жуткой была жизнь тех, кто остался в России. Я уже успела отвыкнуть от грязи, запущенности и беспорядка, и я не видела оснований для оптимизма. Слухи об ухудшающемся здоровье Ленина наводили на мысль, что страну потрясет новый виток борьбы за власть. Я и вообразить не могла, что мне придется провести остаток жизни в России. Однако мысль о том, что придется оставить маму навсегда, тоже меня ужасала.
Здесь в нашем рассказе появляется новый персонаж – Мария Пасечникова. В 70-е годы она сообщила своему биографу, норвежскому журналисту Ройстону Парману, что впервые увидела Витхуна Квислинга в 23-м году в Харькове. Она работала телефонисткой в конторе ПУМГОЛа, как-то раз столкнулась с начальником в дверях, и на секунду их взгляды встретились. «Это судьба», – сказал ей внутренний голос. Александра Воронина в своей книге рассказывает другую историю, не столь романтичную. Мать Марии, или Мары, как она предпочитала себя называть, до революции помогала в семье Ворониных по хозяйству. Потом, прослышав о браке Александры с норвежцем, она попыталась восстановить знакомство с ее матерью и, жалуясь на нищету, стала упрашивать ее помочь Маре. Мать Александры была обеспокоена этими назойливыми просьбами, тем более, что за ними скрывалась угроза. Если хорошо известная Пасечниковым информация о том, что последний харьковский генерал-губернатор Катеринич был родственником Ворониных, дойдет до советских властей, последствия могут быть самыми скверными. В своих воспоминаниях Александра отзывается о Маре Пасечниковой пренебрежительно.
«Мара была старше меня и моих друзей, и мы мало что о ней знали. Где она училась, какие у нее планы и интересы, бывала ли она где-то, кроме Харькова. Она о себе ничего не рассказывала, да и мы, по правде сказать, и не особо интересовались. Знали только, что она живет с матерью в маленьком домике на Холодной горе. Это был даже не район города, а стихийно возникший трущобный поселок за сортировочной станцией. Холодной горой его прозвали за то, что тут всегда дул пронизывающий ледяной ветер. Здесь обитали воры, пьяницы и всякие отбросы общества. Здесь же находилась старая городская тюрьма, которую теперь стали использовать чекисты. Мне и моим друзьям было жаль Мару, которой пришлось жить в таком месте».
Отчасти из жалости, отчасти из беспокойства за мать Александра решила помочь Пасечниковым, и Мара получила ее старое место – телефонистки ПУМГОЛа. Через некоторое время Витхун Квислинг предложил своей жене отдохнуть в Крыму. И не просто отдохнуть, а заняться скупкой ценностей, которые оставили аристократы, бежавшие от наступления Красной Армии. С этой задачей Александра успешно справляется. Глава ее мемуаров, озаглавленная «Сокровище Крыма», посвящена этой увлекательной поездке, которая, впрочем, заканчивается печально, расставанием с матерью, решившей остаться в Ялте.
«Стой, мамочка, стой!» Но она бежала за поездом, обливая слезами. Он набирал скорость, и фигурка моей мамы становилась все меньше. В тот момент мне больше всего хотелось остаться с ней. Но мысль о том, что Витхун ждет меня в Харькове, остановила меня. Больше я никогда не видела маму. Трудно было поверить, что она пережила ужасы Второй мировой войны и оккупации, но я все равно надеялась найти ее. И вот почти через 40 лет после нашей разлуки моим друзьям удалось отыскать ее в России. Но было поздно. За несколько недель до этого она умерла, одинокая и слепая, так и не узнав ничего о моей судьбе.
По словам Марии Пасечниковой, она познакомилась с Квислингом на банкете в честь иностранных благотворительных организаций. Это случилось в мае 23-го года. Александра в то время была в Крыму. Мария сообщила своему биографу, что весь вечер Квислинг говорил за столом только с ней. Потом он проводил ее домой, и они долго бродили по берегу реки, беседуя обо всем на свете. О том, что Квислинг в это время был женат на Александре, Мара даже не упомянула. У Кирстен Сивер, публикатора воспоминаний Александры Ворониной, этот рассказ вызывает большие сомнения. «Есть ли в нем хоть слово правды?» – спрашивает она, за исключением двух непреложных фактов, что Мара работала в Помголе и что она присутствовала на банкете. Как бы то ни было, из Крыма Александра вернулась, не подозревая об отношениях, завязавшихся между мужем и подругой. В те дни ее заботило предстоящее испытание. В Харьков приезжал с прощальной инспекцией Фритьёф Нансен. В августе его работа на Украине сворачивалась, угроза голода миновала.
Виткун относился к Нансену со смесью поклонения и отторжения. Он чувствовал, что не получает достаточного признания за свою работу на Нансена. «Меня представили гостю, как только тот приехал в Харьков. На приеме, данном в его честь украинским руководством, Нансен выглядел очень мрачно, и меня это удивило».
После официального приема Александре пришлось организовывать ужин в честь гостя. Квислинг хотел, чтобы Нансен пообщался с украинскими чиновниками в неофициальной атмосфере. Больше всего Александру беспокоила прислуга. Кухарка и служанка вообще не умели ничего делать. Александра была убеждена, что они агенты ГПУ. Служанка Катя появилась во время ужина в желтых перчатках Квислинга. Видимо, услышала, что угощение следует подавать в перчатках. А затем стала по-русски назойливо предлагать Нансену картошки. Берите, не стесняйтесь. На кухне картошки навалом. Гости вели себя не лучше.
«Ты видела, что творилось за столом?» — с отвращением сказал Виткун. Мое сердце упало. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я робко. «Никто не обращал внимания на то, что говорит Нансен. Я вообще не знал, как переводить. А их манеры... Ладно, русских еще можно извинить. Они просто ничего не знают. Но американский представитель держал вилку правой рукой. И хуже того, он подцепил горячую картофелину, поднес губам и принялся дуть. Какой стыд!»
12 сентября 23 года Нансеновская миссия на Украине официально завершилась. Квислинг и Александра покинули Харьков. Александра не подозревала, что за два дня до их отъезда ее муж выписал нансеновский паспорт на имя госпожи Марии Квислинг. Эти паспорта по инициативе Нансена были введены Лигой наций для беженцев и лиц без гражданства. Впрочем, саму Мару Пасечникову Александра перед отъездом видела часто.
«Упаковать все наши вещи было непросто, и как-то раз Виткун сказал мне: «Кстати, та девушка, которую ты просила устроить в Помгол, Мара, она хорошая секретарша и много для меня сделала. Попроси ее помочь собрать вещи, она охотно тебе поможет». Так Мара Пасечникова стала проводить все больше времени в нашей квартире. Виткун все это время пребывал в отличном настроении и относился ко мне с особой нежностью. Я решила, что это от того, что он соскучился, пока я была в Крыму.
Покидая Россию, Александра была уверена, что вскоре снова вернется, но на этот раз она уезжала навсегда.
Был холодный сентябрьский день. Я накинула свою немецкую кожаную куртку и стояла у окна международного спального вагона, прощаясь с друзьями. Неподалеку стояла группа деревенских баб, и когда поезд тронулся, одна баба произнесла громко, глядя на меня: «Посмотри на эту большевистскую свинью. Наверняка чекистка. Они ведь всегда ходят в кожанках». Это были последние слова, которые я слышала в родном городе.
В дороге Александру ожидало куда большее потрясение. Когда поезд проезжал по Германии, Виткун пригласил жену на разговор. Начал он издалека.
«Послушай, Ася, ты еще очень молода. У тебя вся жизнь впереди, и тебе еще многому надо учиться. Я решил, что тебе необходимо получить университетское образование. Сначала хочу послать тебя в пансион, где учатся девушки из хороших семей, в Швейцарию или Англию. Но подожди, — прервала его изумленно, — почему я не могу учиться дома, в Осло? Ох, но потому что я хочу развестись с тобой, — сообщил он самым обыденным тоном. Ничего не понимая, я переспросила: — Развестись? Я хочу развестись, потому что ты слишком юная для меня, других причин нет. Поверь мне, придет время, и ты увидишь, что развод — лучший выход. Но когда ты на мне женился, я не была для тебя слишком юной. 10 минут назад я была счастливой замужней женщиной, уверенной в любви и преданности своего мужа, а теперь вот сидела и обсуждала основания для развода. Виткун даже не пытался успокоить меня или хотя бы предложить стакан воды. В его полной безмятежности было что-то нечеловеческое.
Поезд прибывает в Париж. Квислинг приводит Александру в пансион «Мадам Глэс» на бульваре Распай. Выясняется, что он заранее забронировал номер и оплатил ее проживание на месяц вперед. Квислинг объявляет, что должен немедленно уехать. Нансен предложил ему работать на Балканах. Предстоит новая миссия расселения армянских беженцев. Виткун обещает платить жене содержание – $25 в месяц и удаляется.
«Не знаю, сколько я просидела одна». Ощущение времени полностью исчезло. Механически, точно сомнамбула, я открыла свой новый элегантный НССР, вытащила ножницы и бритву и перерезала вены на запястьях.
Покончить с собой Александре не удалось. На помощь приходит хозяйка пансиона мадам Глэс и останавливает кровотечение. Происшествие, дабы не бросать тень на респектабельный пансион, решено оставить в тайне. Постепенно Александра привыкает к жизни в Париже и обзаводится друзьями. Однажды, на второй месяц ее пребывания в пансионе, среди ночи раздается шум.
В дверь позвонили, потом я услышала голоса из прихожей, вскоре забарабанили в мою дверь. Я не успела встать с постели, а дверь уже отворилась. Кто-то позвал меня по имени. Мне показалось, что это голос Мары Пасечниковой, но, конечно, такого быть не могло. Я включила ночник и увидела, что возле моей постели стоит Мара.
В письме, которое Виткун Квислинг отправил Марии Пасечниковой из Болгарии 18 ноября 23 года, он советует ей отправиться на Восточном экспрессе из Парижа через Швейцарию, поскольку так проще будет миновать пограничный контроль. В знак подтверждения норвежского гражданства, которого на самом деле у Мары не было и быть не могло, он подписал письма, в которых удостоверял, что мадам Мари Квислинг является супругой капитана Виткуна Квислинга, сотрудника Лиги наций. В письме Маре была упомянута и Александра.
«Я очень надеюсь, что вы с Асей станете добрыми друзьями. Не забывай, Мария, что ты старше ее, и ты взрослая женщина. Она дитя. Будь к ней добра и снисходительна. Она хорошая, у нее золотое сердце. Я очень рад, что ты наконец меня поняла. Это был для меня настоящий кризис, но я все объясню тебе позже».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу по книге Александры Ворониной «В тени Квислинга». Продолжим после сводки новостей.